Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о Дне народного единства и памятнике Ивану Грозному, а также об избрании мэром Нью-Йорка, демократа Захрана Мамдани. Россия отметила самый загадочный в году праздник, смысл которого уже много лет ускользает от празднующих – День народного единства 4 ноября. Когда-то этот праздник пришлось придумывать, чтобы заменить чем-нибудь советское 7 ноября – День Октябрьской революции. Но новая дата так и не обросла какими-то понятными и значимыми традициями, отмечает канал «Незыгорь».
Социолог, задействованный во внутриполитическом блоке крупного региона, подтверждает, для подавляющего большинства граждан 4 ноября – это выходной, а не праздник. О нем знают, но не празднуют. Аналогичная картина наблюдается и с Хэллоуином. 73% россиян знают о нем, но не отмечают. С Днем народного единства то же самое. Осведомленность высокая, участие минимальное. Празднуют в основном бюджетники, и то в рамках официальных мероприятий.
Зато официальных мероприятий с каждым годом как будто все больше. На фоне войны государство усиленно насаждает казенный патриотизм. События этого года перечисляет на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Праздничек как бы весь наполнен какими-то событиями. Вся страна пляшет и поет. Шаман сегодня представил на концерте «Музыкальная карта России» новую песню, которая так и называется «4 ноября». Была всероссийская акция «Движение первых» для детей, которая называется очень странно «Россия – семья семей». Я такого как-то давно не слышала. Видимо, долго думали, целый отдел креативный. Кроме этого, сегодня открыли памятник Грозному торжественно, 9-метровый памятник Грозному в Вологде. Господин Филимонов, товарищ Филимонов, скорее правильно, не устает. Совсем недавно он открывал там памятник Сталину. Кстати, напомню, что сегодня много памятников было открыто по разным точкам, и в основном все памятники так или иначе посвящены специальной военной операции. В Иркутске открыли целую инсталляцию, которая называется «Дед, сын, отец». То есть, что она символизирует? Что работа на фронте в защиту от фашизма – это семейное дело. Так и написано. Это дело семейное. Хочу напомнить, что в этом же городе Иркутске 20 лет назад был открыт памятник Александру Колчаку. И на открытии этого памятника пели его любимые песни «Черный ворон» и «Гори, гори, моя звезда». А сегодня около этого триптиха, дело семейное, это мы, выступал хор героев СВО. Что они пели, не знаю, я видел только фотографии.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов не раз превозносил Ивана Грозного, называя его умножителем русских земель, символом русского мира и царем-завоевателем в хорошем смысле. Открытие нового памятника кровожадному царю не прошло мимо блогеров. Дмитрий Чернышов.
В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному. Губернатор Филимонов назвал его символом русского мира. Полностью согласен с народным избранником. Действительно, символ. Хотел захватить Прибалтику и 25 лет вел тяжелейшую и кровавую войну. Страна давно надорвалась, всем было понятно, что Ливонская война проиграна, но он продолжал слать своих солдат в мясорубку. В результате экономика России была полностью разрушена, а все завоеванные земли пришлось отдать, и своих еще добавить. Для сохранения своей власти учредил жесточайшую опричнину. Это была личная гвардия царя. Ее символы – собачья голова, грызут врагов, и метла выметает измену. Опричники носили черное и клялись служить только царю и не щадить никого. Очень любили опричники отбирать чужую собственность – земли, деньги, товары. Устроили массовые убийства и грабежи в Твери, Клину и в Торжке.
Это памятник рабскому подчинению власти, пишет богослов Андрей Кураев.
Что ж, заказчики и спонсоры тем самым заявляют о своем желании быть холопами у тирана. Месседж прост. Царь всегда прав, даже когда проливает реки крови. И этот их тезис не про Ивана, а про Володю.
О том, что Иван Грозный действительно в каком-то смысле заложил основу нынешней российской государственности, рассуждает на своем канале журналист Станислав Кучер.
Конечно же, слова Путина о том, что тогда отстояли государственные устои, священное право держаться собственных корней и нравственных опор, это один, но очень большой, сплошной, насквозь лицемерный бред. Хорошо, скажем, пусть отстояли. Что именно отстояли? Отстояли, конечно, те устои, которые были заложены в первую очередь при Иване Грозном. Недаром Ивану Грозному воздвигли 8-метровый, очередной 8-метровый памятник. И это же тоже очень не случайно. Иван Грозный – символ, с одной стороны, недаром его называют на Западе Ivan the Terrible, да, Иван Жестокий, Иван Le Terrible по-французски, ну и так далее, а не Иван Грозный. Потому что Грозный в русском языке – это слово такое, обозначающее типа грозный, но справедливый. Конечно же, он был Иваном Ужасным, это значительно более соответствует его исторической роли. Вопрос не в этом, а вопрос в том, какие традиции Иван Грозный ввел, которые укрепились в России действительно надолго. Это традиции расширения территорий и гордости масштабами завоеваний. Собственно говоря, до Ивана Грозного в российской традиции вот нигде, ни в летописях, нигде не можно вычитать о том, что огромные территории, завоеванные большой кровью, это какой-то грандиозный плюс.
К народному единству Иван Грозный имеет мало отношения, отмечает историк Дмитрий Травин.
День народного единства – самая неподходящая дата для чествования Ивана Васильевича. Вот уж кто подрывал народное единство всеми возможными способами. Можно любить Грозного за борьбу с врагами или ненавидеть за массовые репрессии, но, думается, заявить, будто бы он способствовал народному единству, не сможет ни один человек, ставящий исторические знания выше идеологических конструктов. Опричнина подорвала то народное единство, которое сформировалось в московском государстве при отце, деде и прадеде Грозного. Кто-то скажет, что должна была подорвать для преодоления боярской косности и динамизации государства, а кто-то возразит, что любой застой лучше той движухи, что устроил Иван Васильевич. Почитатель добавит, что на фоне смуты эпоха Грозного была просто образцом стабильности, а скептик заметит, что смуту сам Иван Васильевич и породил, погубив старшего сына и сделав тем самым важный шаг к пресечению династии.
Те, кто захочет углубиться в историю, обнаружат, что и дата 4 ноября к идее народного единства имеет весьма косвенное отношение, отмечает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Очень много как бы неоднозначного в этой дате. Много неоднозначного, честно я говорю, без иронии. Тем более, что вроде бы поляков выгнали из Москвы, но при этом войну-то проиграли. Через несколько лет Русь, русское государство, подпишет с поляками Дюлинское соглашение, по которому она отдает полякам земли. Город Смоленск со всей землей окрестной, другие земли на западе. Довольно странно получается. Москву, мать городов русских, спасли, а войну проиграли и земли отдали. Согласитесь, в этом есть что-то не то. Ну, честно, реально. К этому пристегнули некий день Казанской Божьей Матери, который вообще-то отмечается летом. Почему? Ну, потому что вроде бы ополчение Пожарского и Минина, оно пришло в Москву спасать Москву от поляков проклятых, католиков, литовцев и так далее, значит, неся список со знаменитой святой иконы Казанской Божьей Матери. Я говорю без иронии. Вполне вероятно, что так и было. Во всяком случае, теперь считается, что это еще день Казанской и для верующих это большой праздник. Как говорится, имеют право. Я никогда не шучу над верованиями людей, их право верить по такой вере, какой они считают нужным. Но согласитесь, в этом во всем есть некоторая натяжка.
В этом году Путин по случаю праздника произнес речь, где говорил о спасении русского государства, привязывая это, естественно, к нынешней войне и к тому, как мир якобы угрожает России. Эти его слова разбирает канал «На самом деле нет».
«Сейчас Россия, как и в 1612 году, отстаивает независимость», заявил Путин 4 ноября в так называемый День народного единства. Слова о якобы существующей в наше время угрозе суверенитету России даже трудно комментировать. Очевидно, что в уничтожении признанного всеми государства и постоянного члена Совбеза ООН не заинтересован никто. Но и в смутное время реальной угрозы независимости Российского царства не было. Поляки вошли в Москву, но это не было взятием города в ходе военных действий, и у них не было цели подчинить Россию своей власти.
Путин также попытался объяснить, что народное единство – это примерно то же самое, что советское братство народов, и что единство в многообразии. Это не порадовало ультраправых россиян, которые критикуют новый праздник за чрезмерное внимание к национальным меньшинствам и презрительно называют его «фестивалем плова». Они считают этот праздник днем русского единства, отмечает антропологический канал «Антрополокс».
По какой-то странной причине многие нынешние писатели считают 4 ноября русским этническим праздником и триггерятся, если в контексте единства упоминаются какие-то другие народы. Кому-то не понравилось, что в преддверии этого дня были установлены российские дни коренных народов и языков, а одна дама, доктор наук, ущемилась этнографическим диктантом, где про многонародность и это якобы противоречит идее праздника.
Путин при этом заявил, что все остальные народы в России должны объединиться вокруг русского народа, потому что он государствообразующий. На понятный язык переводит эти слова публицист Невзоров.
Заодно день напоминает малым народам РФ о том, что они должны быть вечно благодарны России за оккупацию, геноцид и унижение.
А еще Путин в День народного единства вручил в Кремле государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и ядерной торпеды «Посейдон». Очевидно, что от истинной объединяющей идеи Россия сейчас далека, как никогда. Единство наступит не раньше, чем прекратится война, и будет построено совсем на других принципах, комментирует историк Андрей Зубов на телеканале «Дождь».
Идея объединения людей тогда же, когда это был 2006 год, примерно 2006 год, все враждовали друг с другом. Опять. Были коммунисты, были либералы, демократы. Люди капали огромные деньги, другие мечтали их капнуть. В общем, была такая абсолютная вражда и страшный эгоизм. В это время как раз идея единства могла быть осмысленно. А что произошло к сегодняшнему дню? Началась, во-первых, страшная война, во-вторых, невероятное оправдание всего как раз советского, богоборческого. Не случайно ведь сейчас, в данный момент, ведутся бои в городе Покровске, украинском городе, который пытаются захватить русские, но при этом в русских сводках он именуется красноармейским, по-большевистски, как его назвали в большевистское время, чтобы имя, связанное с Божьей Матерью, с покровом Божьей Матери, изгладить из памяти народов России. Сейчас все это утратило тот смысл. Смысл 4 ноября, там, значит, начала 17 века. И на самом деле никакого Дня национального единства нет. Сейчас на самом деле трагедия. И будущая дата будет совершенно другой. 4 ноября она уже не будет иметь отношения. 4 ноября останется в памяти церковной, именно связанная вот с теми событиями смутного времени. А я думаю, та будущая дата, которую будем праздновать мы все, это будет дата восстановления достоинства России. Когда оно не будет ни в захвате чужих земель. Надо, чтобы люди примирились с Богом, примирились с правдой, честью и достоинством. И это будет новый праздник России.
Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь так и будет. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Слушайте «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Одной из главных тем для обсуждения в русскоязычных соцсетях внезапно стали выборы мэра Нью-Йорка, на которых победил кандидат от демократов молодой социалист Захран Мамдани. Споры о Мамдани тех, кто не живет ни в Нью-Йорке, ни даже в США, не должны удивлять, считает публицист Остап Кармоди.
Самое странное заявление, и встречающееся чаще всего, это «Какое вам дело в вашем Бобруйске, кого там выбрали мэром Нью-Йорка?» Всем должно быть дело до того, кого выбрали мэром Нью-Йорка. Америка – Рим современности, Нью-Йорк – фактическая столица мира. Все, что там происходит, неизбежно отдается эхом по всей планете, даже в Лаосе и Уганде, а уж в Европе и Израиле и подавно. То, что мэром столицы мира выбрали радикального социалиста, неизбежно вызовет волны, которые обойдут весь земной шар, и, возможно, не раз. И прямо, и косвенно, потому что левые политики во всех странах всегда пытаются копировать американских левых, а правые – американских правых.
Победа Мамдани может стать предвестником других важных сдвигов в американской политике, говорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Дело в том, что избрание Мамдани – важное политическое событие, которое может повлиять на промежуточные выборы в США, что может усилить или серьезно ослабить Трампа. А это, в свою очередь, повлияет на ситуацию во всем мире, ибо когда трамписты контролируют и Белый дом, и Конгресс, они почти не ограничены в своих действиях. Если же контроль над Конгрессом будет потерян, Трамп может оказаться связан по рукам и ногам. Я сейчас даже не оцениваю, хорошо это или плохо, и к чему это может привести. Я лишь хочу сказать, почему это важно. Победа Мамдани – очевидная победа антитрамповских сил. Одновременно демократы победили на выборах губернаторов в штате Вирджиния и в Нью-Джерси, выиграли выборы генпрокурора Вирджинии и смогли продвинуть план по перенарезке избирательных округов в Калифорнии, что должно дать им больше мест на выборах в Палату представителей в 2026 году. И американские СМИ сегодня пишут, ну, если не о триумфе, то о заметных успехах демократов на фоне разочарования части избирателей в Трампе.
Но больше всего русскоязычных комментаторов волнует не столько возможность демократического реванша в Штатах, сколько опасность, что американские левые могут увлечься идеей построения социализма с известными постсоветскому человеку последствиями. Пункты программы нового мэра перечисляет политический аналитик Борис Фелл.
Приход Мамдани – это вторая электоральная революция в США. Первая была возвращение Трампа. И это, разумеется, революция в противоположную от Трампа сторону, резко влево. Мамдани называют коммунистом, но по меркам китайских или советских коммунистов новый мэр Большого Яблока – троцкист, анархист и утопист. Вот несколько пунктов из его программы. Полная заморозка арендной платы для 2 миллионов горожан. Бесплатный проезд на всех городских автобусах, создание сети муниципальных продуктовых магазинов в каждом районе с субсидированными ценами, открытие бесплатных детских садов и всеобщее дошкольное образование, включая детские корзины для новорожденных, повышение минимальной оплаты труда до $30. Передача функций полиции по работе с бездомными и людьми с психическими расстройствами социальным службам. Ослабление полицейского контроля и заключение как неэффективных мер для борьбы с преступностью. Вместо этого фокус на достойную работу, экономическую стабильность и социальные программы. С такими лозунгами в коммунистическом раю СССР или КНР Мамдани не дожил бы не только до избрания, но даже до праймерис.
Такое ощущение, что избрание крайне левого Мамдани стало в первую очередь реакцией на действия администрации Трампа, комментирует на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Это в чистом виде антитрамп. То есть в чистом виде антитрамп. Трамп поддерживает Израиль, Мамдани в международной политике, хотя, ну, в общем, он муниципальный, так сказать, политик, то есть мэр Нью-Йорка, но, тем не менее, он выступает и по международной тематике, он сочувственно относится к жителям сектора Газа. Центральный вопрос – это вопрос о налогообложении. Трамп обещает улучшить жизнь низкими налогами, которые он собирается компенсировать тарифами. Ну, впрочем, тариф повышает цены, но в данном случае Трамп об этом умалчивает. И Трамп сторонник снижения социальных расходов. Диаметрально противоположную позицию занимает Мамдани. Это помогать обществу с помощью повышения налога на богатых. Ну, то есть, появление такого антитрампа откровенного, это то, чего не было. Вот мы постоянно в наших беседах говорили, что ну вот как Соединенные Штаты реагируют на политику Трампа. На введение войск вот в эти самые регионы, в штаты и города, где власть демократов. Вот он вводит войска. Явное нарушение закона. Вот он игнорирует судебную власть, нарушает вердикты на судебной власти. Вот он выступил с этим безумным совершенно роликом, где он летает на, ну, с помощью искусственного интеллекта созданным, где он летает на военном самолете и вываливает горы дерьма на головы своих сограждан. Вот как на это реагируют? Ну, вот так вот реагируют. Да, был, так сказать, вот этот марш «Нет королям», который порядка 7 миллионов американцев вышли на улицы. Но конкретно самый главный ответ – это на выборах. Вот мы видим ответ. Появился антитрамп. Голосуют за демократов.
Мамдани станет самым молодым мэром Нью-Йорка более чем за 100 последних лет и первым мэром-мусульманином. Второе обстоятельство вызывает немалую тревогу у тех, кто опасается роста антисемитских настроений. За евреев Нью-Йорка беспокоится живущий в Израиле политик Леонид Невзлин.
Мамдани прославлял интифаду, палестинское восстание, обвинял Израиль в геноциде, в то время как Хамас он не обвинял ни в чем. Он также грозился арестовать Беньямина Нетаньяху, если тот прибудет в Нью-Йорк. Можно ожидать, что пропалестинские протестующие будут чувствовать себя в Нью-Йорке Мамдани вполне комфортно. А евреи – это большой вопрос. Избрание Мамдани – это не девиация, а сигнал о том, куда движется демократическая партия США. Новое поколение избирателей более радикально и более антиизраильски настроено, и политическому истеблишменту остается только подстроиться. Посмотрим, как это отразится на промежуточных выборах в следующем году, а затем и на президентских выборах в 2028. Но боюсь, что тренд сохранится и усилится.
Министр по вопросам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля призвал евреев покинуть Нью-Йорк после победы Мамдани на выборах. Сам мэр обещал бороться с антисемитизмом, но непонятно, как это будет выглядеть на практике, комментирует на своем канале журналистка «Дождя» Екатерина Катрикадзе.
Он отрицает, что он антисемит, и в своей победной речи он даже сказал, мы будем бороться с антисемитизмом и не допустим исламофобию, через запятую тут же, естественно, подчеркнул. Он как бы пытается быть мэром для всех. Одновременно с этим ему очень тяжело дается осуждение террористической организации «Хамас». И когда он говорит об ужасах преступлений, совершенных этими, не знаю, зверями, да, ну, людоедами, просто какими-то вообще чудовищными террористами, он говорит об этом через запятую. Вот там Хамас очень плохой, да, и Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который, может, кому-то не нравится. И мне, например, он совсем не импонирует. Но можно ли сравнить, можно ли ставить на одну доску, да, вот Хамас и Нетаньяху? Как это вообще работает у него в голове? Но работает. Он активный очень пропалестинский деятель. Он с Арафаткой ходил, естественно, на все пропалестинские акции. Это очень нравится таким людям, как Синтия Никсон. Допустим, актриса, она играла Миранду в знаменитом, любимом мною и нами сериале «Секс в большом городе». Вот она очень показательный персонаж. Она, кстати, баллотировалась безуспешно на должность мэра Нью-Йорка много лет назад. И, в общем, для нее именно он, Зоран Мамдани, идеальный кандидат. Он пропалестинский, он левый, крайне левый. И вот таких, как она, очень много, как выяснилось в Нью-Йорке. И запрос на такого Мамдани был. Запрос на крайность, на радикальность.
О других факторах, которые позволили Мамдани победить, пишет журналист Сергей Шелин.
В конце концов, Мамдани пришел к власти не просто на болтовне о социализме и антисионизме. Его выдвинул растущий слой более или менее молодых людей, которые чувствуют себя в тупике, видят, что им никогда не заработать фантастические деньги на жилье, высокое образование и многое прочее. Которые не видят будущего для себя ни материально, ни социально. Положение этого слоя не может улучшить никакой нью-йоркский мэр, хотя бы и адекватный. Этот слой – часть порождения упадка западного общества, всех его систем на всех уровнях. В том числе, если говорить о жилищном упадке, порождение его обязательных антикризисных терапий, когда власти изготавливают потоки денег и десятилетиями лечат ими экономику. Сверхдорогие жилье и образование – это следствие, это как печень, убитая антибиотиками у человека, которому их выливают беспрерывно при любом чихе. Теряющий адекватность западное общество лечит себя неадекватными лекарствами по всем пунктам и погружается в неадекватные идеологии. Противоестественное неравенство, которое растет на Западе, самая часть этого упадка. Так что не очень-то ругайте доброго Мамдани. Как городской администратор, он провалится вовсе не потому, что он социалист и антисионист. Он тоже пешка судьбы.
Некоторые комментаторы уверены, что предвыборные обещания нового мэра так и останутся обещаниями. Об этом говорит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Я как-то верю в волшебную силу капиталистического хозяйства и в то, что оно не дозволяет каких-то особенных выкрутасов, никакие цены он не зафиксирует, ничего он там не забесплатит. Ну да, будет, наверное, в городе какое-то количество магазинов с контролируемыми ценами, предназначенными для малообеспеченных людей. Но надо сказать, что в любом большом городе и в Нью-Йорке тоже действует огромное количество всяких программ поддержки малоимущих, бедных, нищих, нуждающихся, бездомных и так далее. Это можно видеть где угодно, и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке, несомненно, тоже. Вообще в любом большом европейском или североамериканском городе этого и так предостаточно. Ну, будет еще несколько таких магазинов. Ну, может быть, будет какое-то количество автобусов, буквально вот несколько, так сказать, единиц автобусной техники, которые будут ездить по городу, там, скажем, по ночам, и собирать бесплатно тех, кто опоздал и как-то иначе никак не попадет домой. Ну и что? Ну, это существует более-менее в любом большом городе, и так будет теперь и в Нью-Йорке. Ничего радикального он с этим, конечно, не изменит. И никаким образом он капитализм в отдельно взятом Нью-Йорке не отменит.
Если Мамдани не выполнит свои обязательства перед избирателями, его противники наверняка этим воспользуются, пишет политолог Аббас Галямов.
От управленческих талантов нового нью-йоркского мэра теперь очень многое зависит. Если он не справится, это значительно укрепит позиции республиканцев в преддверии предстоящих в следующем году промежуточных выборов в Конгресс и последующей президентской кампании. Тогда Трампу будет впору возблагодарить небеса за сегодняшний успех кандидату Демократической партии.
Некоторые комментаторы заранее уверены, что Мамдани провалится как администратор, и это послужит для Америки прививкой против социалистических идей. Такого мнения придерживается израильский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Еще лет 10 назад всякие люди разные, я был в их числе, говорили, они становятся элитой. Вот эти вот полоумные социалисты пополам с исламистами становятся элитой в Соединенных Штатах. Они становятся мэрами, конгрессменами, сенаторами будут постепенно, адвокатами, там, людьми, принимающими решения. И от них начнет зависеть жизнедеятельность и функционирование единственной сверхдержавы на планете. И это очень такой момент опасный. Но это процесс не быстрый, а победа Мамдани в Нью-Йорке, с учетом того, что он там напланировал сделать с Нью-Йорком, как совершенно справедливо написал у себя Вася Говорухин в своем телеграм-канале «Стена плача», это лучшее, что могло случиться. Потому что сейчас, на примере Нью-Йорка, это как вариант, мы не уверены, что так оно и будет. Может, вдруг он остепенится, забудет свои вот эти исламистские всякие штуки, борьбу с Израилем, Палестину, справедливость и так далее, будет заниматься Нью-Йорком. Но из того, что он предлагает, просматривается вот это все. Так вот, он из Нью-Йорка сделает такое, посмотрев на что, американцы ужаснутся и будут голосовать за республиканцев больше и меньше за демократов. То есть следующие выборы в Конгресс, я так понимаю, и в Сенат, которые должны быть вот скоро совсем, республиканцы после Мамдани выиграют, увидев, что он натворит в Нью-Йорке.
В общем, наконец-то русскоязычные комментаторы хоть на чем-то сошлись, иронизирует журналист Андрей Лошак.
После недавних дебатов стало ясно, что ничего общего между оставшимися и уехавшими нет и быть уже не может. Но сегодняшний день показал, что есть еще все-таки что-то способное объединить россиян по обе стороны границы. Это ненависть к кандидату в мэра Нью-Йорка, левому мусульманину Захрану Мамдани.
И теперь, когда кандидат превратился в мэра, эта ненависть разгорелась с новой силой. А вот любовь в качестве объединяющего фактора в последнее время почему-то непопулярна. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!